Мы благодарны Тебе, Отец, за служение Духа Господня. Отец, мы благодарны Тебе за служение Господа нашего, Сына Твоего Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим, пребывающим в нашем Духе, мы уже обогатились все, мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в нашем Духе, помогая каждому из нас лично исполнить волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. И, Отец, мы благодарим Тебя за волю Твою, за путь жизни, который Ты приготовил для каждого из нас лично. Отец, мы выбираем волю Твою. Отец, мы выбираем путь жизни, по которому Ты приготовил нам идти. Отец, мы выбираем то, что Ты приготовил для каждого из нас лично. Отец, мы благодарны Тебе за небесное служение Иисуса, Господа нашего. Мы благодарны Тебе за служение Духа Твоего, Духа Господня в нас. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения душу каждого слушающего. Помоги каждому слушающему сверхъестественно услышать, понять и принять, что Дух говорит. Помоги каждому слушающему, видя путь жизни, по которому должно им идти, слышать глас ведущего по этому пути. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, за служение Твоего Духа, за это послание и за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним. Спасибо Тебе за то, что Дух премудрости и откровения через откровение от Святого Духа Божьего исцеляет душу каждого слушающего, снимая с души всякое бремя и ярмо суеты. Спасибо Тебе, Отец, за то, что измученные отпускаются на свободу. Спасибо Тебе за помазание и за служение Твоего Духа через это послание. И я прошу Тебя, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. Мы ожидаем, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением, что никто из слушающих это послание не останется прежним. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, восьмая встреча, посвященная посланию «Иисус Господь для реализации воли Божией». Напоминаю вам, что эта тема не является просто знанием. Эта тема в первую очередь является материалом, которая раскрывает сегодняшнее, я бы сказал так, настоящее служение Господа Иисуса. У Его служения есть цель, и я верю, что Бог Отец хочет, чтобы вы знали о цели служения Его Сына, вашего Господа Иисуса. Начиная с шестой встречи, мы начали говорить с вами об особенностях взаимодействия человека со служением миссии Сына Божьего Господь. Каждому рожденному свыше важно знать особенности. Когда я говорю слово «особенности», я говорю в первую очередь о тех деталях, которые помогают каждому рожденному свыше не устраивать со своей жизнью эксперимент. То есть, когда вы знаете детали, вы уже не экспериментируете. Вы что-то делаете наверняка, и наверняка ожидаете уже, что будет происходить в соответствии с тем, что вы уже услышали. И мы рассматриваем эти детали. Я хочу повторить некоторые основные моменты по нашим встречам, начиная с шестой встречи. Первый момент, который я хочу отметить. Для человека Господом становится тот, кому он подчиняет, а не тот, кому он просто, кого таким просто называет. Тоже важный момент. Напоминаю вам, что есть Господь. Иисус Господь над всякою плотью. Иисус Господь над верующими и над неверующими в том числе. Иисус Господь, но то, что доступно через господство Иисуса, само по себе в жизнь человека не врывается. И одна из иллюзий, которую опять-таки навязывает мудрость земная, что если вы приняли Иисуса Спасителем, то господство приходит само по себе. Это иллюзия. Господство Иисуса – это дар, который, как и спасение через Сына Божьего, не врывается само по себе. Господство Иисуса – это то, с чем вы можете взаимодействовать. Это дар. Дар Божий в Сыне Божьем, в Мессии Господне. То есть господство – это не что-то, что есть, и оно не проявляется. Нет, как раз господство ценно в своем проявлении, а не просто в знании о том, что оно есть. Оно ценно в проявлении. И на сегодняшний день я могу вам сказать, что господство Иисуса, которое уже доступно Его телу, пребывающему на земле, проявляется меньше всего. Хотя мы живем в такое время, когда в нем нуждаются больше всего. Вы скажете, брат Олег, почему так? Потому что, как ни удивительно тоже, что верующие в большинстве случаев ценят спасение и научились жить в спасающей миссии Иисуса, как Спасителя. Эта миссия очень комфортна. Опять-таки, я объясняю, почему. Она комфортна для самостоятельности, но не для послушания. Поэтому еще недостаточно обновленный ум не очень стремится к послушанию. То есть ему больше нравится самостоятельность. Поэтому и миссия Спасителя больше нравится. Нравится уму, опять-таки не духу. Поверьте, что дух постоянно взывает и говорит о важности миссии Господь. Потому что ваш дух знает, что без миссии Господь, без господства Иисуса, миссия духа не реализуется. Поэтому дух стенает у каждого рожденного свыше, на определенном этапе это становится очень чувствительно. Потому что миссия не реализовывается, и дух просто томится. Давайте следующий тезис. Мы здесь обозначили в этом тезисе одну из особенностей также миссии Господь. Что вы спрашиваете у Господа, что вам делать, а не говорите Ему, что делать Ему. То есть взаимодействие с Господом, с Его господством реализуется или достигается через то, что вы спрашиваете у Него, что вам делать. Что же касается миссии Спасителя, то Спасителю вы говорите, что вы ожидаете от Него, чтобы Он сделал для вас. И вы просите Его, чтобы Он сделал для вас. Что же касается миссии Господь, то вы слушаете, что Он говорит вам делать. Что повелишь Господи делать. Следующее. Тезис. Спасение следующим важным шагом для рожденного свыше духа предполагает господство Иисуса. Тоже удивительная вещь. Я иногда, знаете, получая вот такое от Духа Святого, задаюсь вопрос, почему я не знал об этом раньше? Ведь я мог избежать столько ошибок и сам, в общем-то, эти ошибки не вносить в жизнь других людей. С другой стороны, я понимаю, что у Бога на все свои времена и сроки. Я верю, что откровение, как и послание, которое сейчас распространяется, оно не опоздало. Но естественно, что каждому из нас бы хотелось бы меньше совершать ошибок, меньше совершать экспериментов, меньше совершать штрафных кругов. Это нормально, послушайте, это нормально. И обучающий процесс всегда нормально. Но я хочу, чтобы вы тоже правильно поняли, что то, что вы слышите, это не значит, что этого захотят услышать все. Поэтому это тоже дар, когда вы получаете что-то, чтобы через вас это потом и шло дальше. Через вас и шло дальше. Конечно, вы станете этим звеном, который вам первым придется это применить, переживать реально, а потом в реальности вашего переживания делиться с этим с другим. Так намного легче. Просто делиться знаниями, поверьте, это не самый лучший вариант. Гораздо легче делиться чем-то живым, что уже живет в вас, а вы просто делитесь этим живым. Давайте обозначим еще следующие тезисы, которые мы начали рассматривать с шестой встречи. Начиная с шестой встречи, мы затронули такой интересный вопрос. Я даже никогда об этом не задумывался, но в этом послании это просто поднялось. Мы затронули такой вопрос. Возможно ли быть спасенным, имея Спасителя, но при этом не иметь Господа? И по мере рассматривая одно из наставлений Иисуса, мы увидели, что это очень даже реально. Что возможно быть спасенным и иметь Спасителя, но при этом не иметь Господа. Хотя еще раз хочу отметить, мы живем в такое время, когда миссия Господь намного важнее для уже спасенного, чем просто познание миссии Спасителя. Потому что миссия Спасителя – это дверь, но не место пребывания и жизни. А миссия Господь в ее господстве – это место пребывания и жизни. Это то место, где реализуется миссия каждого рожденного свыше. Поэтому можно быть рожденным свыше, спасенным. Можно знать Иисуса как Спасителя и применять к этому свою веру с определенной периодичностью, но при этом никогда не позволить Иисусу быть Господом. И послание, которое мы рассматриваем, оно радикально само по себе, и поверьте, оно не несет страшилку. Хотя иногда детям Божьим кажется, что какие-то такие радикальные высказывания Иисуса, они имеют в себе какую-то угрозу. Нет, послушайте, угроза может какая-то, как религия может представить это как угрозу. На самом больше Иисус, как и Дух истины, действующий в вас, он больше заинтересован в профилактике, чем в том, чтобы поймать вас на чем-то горячем и забить вас до смерти. Это религия чаще всего представляет что-то из Писания в определенной интонации и с ударением угрозы. Но этого не делает Дух Божий. И я прочитаю некоторые тезисы, которые мы тоже с вами обозначили, уже начиная, отвечая на этот вопрос. Спастись Духом не значит, что человек автоматически, навсегда, при любом его поведении обеспечил себе вечную жизнь в Царстве Господа на земле и вечности. Следующий тезис, который я отмечу, что воля Божия для каждого человека, рожденного свыше, вполне конкретна и Духом истины всегда доступна. Это тоже удивительный дар, потому что Бог не навязывает рожденному свыше знать его волю о себе, о рожденном свыше. Он ее дарует. Это выбор. Знать, кто ты есть и что Бог ожидает от тебя, это выбор, который вы можете сделать верой и начинать двигаться в этом направлении. Конечно, мудрость земная проделает огромную работу, чтобы вы были очень заняты, чтобы у вас не было времени на волю Божию для вас лично. Тут даже когда в призвании находишься, поверьте, испытываешь определенное давление забот века сего. И понимаешь, что это тоже часть вот этого подвязаться добрым подвигом веры. Знаете, иногда людям, которые смотрят настоящих за кафедрах, кажется, ну, он уже, знаете, Бог уже его призвал, ему легче. Послушайте, это крест. Такой же крест, как и у вас, есть свой крест. И этот крест, он требует постоянно какую-то цену. Поэтому послушайте. У каждого креста есть своя цена. Да, Иисус заплатил самую важную цену, чтобы вы могли войти в свою миссию, взять свой крест и все преодолевшее устоять. Но есть ваш путь, ваш крест, и вам лучше его взять и идти по этому пути. Вы скажете, брат Олег, крест это тяжело. Не, послушайте меня правильно. Я вам выдам сейчас одну тайну. Крест это место, на котором вы будете распинать свое тело, чтобы оно вам не мешало. Понимаете? Это не то, что вы становитесь таким мучеником, вы идете, и всем вам жалко, и тогда дают вам деньги на реализацию вашей миссии. Нет, у креста вообще другая цель. После того, что Иисус сделал на кресте, цель креста – это держать в распятии это тело, чтобы оно не мешало вам реализовать вашу миссию. Все. А не для того, чтобы выглядеть страдальчески. Поверьте, Иисус уже сделал все на кресте, все, что необходимо было сделать, чтобы вам не нужно было идти на крест. Крови Иисуса достаточно, поэтому давайте не будем устраивать из себя жертв, Потому что на самом деле милость Божия подарила нам эту возможность. Итак, воля Божия для каждого рожденного свыше вполне конкретна и Духом истины всегда доступна. Следующий тезис, который я обозначу. Если человек использует имя Иисуса и видит результаты, это не значит, что причина результатов в его непосредственном послушании Господу. Вот это как раз мы уже начали рассматривать непосредственно одно из наставлений Иисуса. А теперь мы продолжим работать над этим наставлением, потому что в этом наставлении очень четко, ясно просматривается, что если человек принял спасение, рожден свыше Духом, верит в Иисуса как Спасителя, взаимодействует с Иисусом как Спасителем, это не говорит о том, что он принял Иисуса Господа. Это как раз именно тот стих, который очень ярко это проливает. Почему мы делаем ударение на это? Я хочу, чтобы вы в данном случае услышали, потому что Дух Божий побуждает мне это сказать. Мы живем в такое время, где в миссии Господь мы нуждаемся в больше, чем либо другого. Мы живем в такое время, где господство, как проявление, нужно не то, что во время служений только, а 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. Буквально недавно моя дочка пришла расстроенная, и она стала говорить о том, как друзья, которых она очень хорошо знала, этих людей, они разбились на машине. Молодые ребята, абсолютно молодые, то есть им лет 20-21, вот так разбились на машине, 3 человека. По-моему, 2 разбилось, а 1 еще в реанимации. И она плачет. Я говорю: Аня, ну послушай, тут нечего расстраиваться. Наследие нерожденных свыше – смерть. Да, печально, да, конечно, это неприятно слышать. Но с другой стороны, если это неприятно слышать, то нужно принимать со своей стороны какие-то меры. Но это не меры, когда мы оплакиваем уже мертвых. Послушайте, это не меры, это не решение вопроса. Если у вас есть сострадание, если вас это касается, то начинайте молиться и говорить, а не плакать, когда они мертвые. Послушайте, Иисус не хочет стать в один из дней и видеть, что среди козлов стоит больше, чем среди овец. Иисус не хочет с кем-то разговаривать, говоря: я никогда не знаю вас. Послушайте, Он этого не хочет. Потому Он это сказал, это открыл, прежде чем это еще наступило. Вы понимаете, что это милость? То есть это предупредительное слово, это слово профилактики, это слово помощи, это слово, к которому Он хочет привлечь свое внимание, чтобы среди козлов вообще никого не стояло. Потому что такое возможно? С Богом возможно все. Поэтому давайте мы то, что мы сейчас будем слышать, мы не будем рассматривать как страшилку, а мы будем благодарить Бога за то, что мы услышали это раньше, чем мы там оказались. Представляете, как хорошо. А в чем вы думаете? В этом и есть Дух Божий. Он не хочет, чтобы вы стояли среди козлов, при этом, что вы знали Господа и стали среди козлов. Ну, это вообще. Но здесь получается, что они знали Спасителя, но не знали Господа. И Бог хочет, чтобы мы знали не только Спасителя, но и знали Господа. А для этого и приходит определенная мудрость, открывающая небесное служение Иисуса как Господа. Я снова прочитаю это наставление Господа, именно Господа, потому что здесь это наставление звучит из уст Господа. В Библии тоже удивительно, я никогда не обращал на это внимания, если бы не это послание, я, может быть, и не обратил внимания. Но есть ситуации, особенно в Новом Завете, где Иисус говорит как Спаситель, давая определенные наставления и мудрость как Спаситель. А есть определенные его изречения, где Он говорит как Господь, давая определенные наставления как Господь. И если не обращать на эти вещи внимания, то они как бы перемешиваются, и все начинается представляться в одном. Хотя это неправильно. Вот то, что я буду сейчас читать, это говорит Господь в миссии Господь. Господь Иисус в миссии Господь. Слушайте внимательно. Матфея 7 глава, и мы продолжим. Потому что именно это мы сейчас рассматриваем уже несколько встреч. Матфея 7 глава, 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Я понимаю, послушайте, я ни в коем случае не уничижаю важность благодати. Меня иногда упрекают, брат Олег, вы забыли про благодать. Послушайте, но благодать — это не делаю, что хочу, где хочу и с кем хочу. Ну хватит уже играться в это детство. Послушайте, благодать — это не безответственная жизнь. Благодать — это не пошел куда захотел и вышел когда захотел. Это не благодать, это анархия какая-то, которая заканчивается всегда только одним – утопией. Благодать – это дарованное Богом право, послушайте, это дарованное, это лето Господне, дарованное Богом право вернуться в Его волю. Благодать – это дарованный Богом Иисус, чтобы каждый мог исполнить Его волю. Я могу разные аспекты благодати брать, но благодать — это не что хочу, где хочу, с кем хочу, когда хочу. Это детская благодать, которая чаще всего заканчивается нехорошим. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». И Иисус обозначает, кто войдет, или что является фактически основополагающим для того, чтобы войти в Царство Небесное. Это просто тоже удивительная мудрость. «Но исполняющий волю Отца моего Небесного». Когда вы включаете мозги, вам кажется, ну, воля Божия такая большая. Не, послушайте, для вас она небольшая. Для вас она небольшая. Сегодня мы, если будет время и Господу будет угодно, мы затронем тему по волям, какие есть воля Божия. Но послушайте, есть ваша миссия или то, что Бог ожидает от вас лично. Поверьте, вам открывается ровно столько о вас, сколько вы можете понести и исполнить. Ничего лишнего вам не открывается. Перед вами не ставятся цели, которые не обеспечены ни силой, ни людьми, ни мудростью, ни всем, ни остальным. Вам никогда не открывается то, что вам не нужно знать или может наоборот вас убить. Это дар Божий. И я утешаюсь тем, потому что наступило время, когда я имею глубокое сознание, что мне не нужно знать все. Мне не нужно уметь все. Мне не нужно понимать все. И мне не нужно, чтобы у меня было все. Есть то, что меня благословляет, и оно у меня уже есть. Духом Святым во мне. Почему я так это говорю? Потому что по специфике даже своего призвания я часто сталкивался с людьми, которые говорили: «А вы знаете, как это в этом переводе? А вы знаете, как это там? А вы не знаете? А как же вы можете говорить? А почему я должен это знать?» Это сейчас я уже четко могу этим людям объяснить. Да, все мне позволительно. Да, все мне доступно. Но оно мне не нужно, послушайте. И я верю, что в этом есть утешение. В этом есть утешение. Потому что когда ты имеешь глубокое осознание, что то, что тебе надо, лично тебе надо, оно духом истины в тебе. И тебе не надо искать благословения снаружи. Потому что благословение, которое тебя благословит, а через тебя других, уже в тебе. Тебе хорошо. А все, что остается тогда, это научиться жить из Духа. Откуда и потекут потоки воды живой, текущую в жизнь вечно. Вот так Бог установил, чтобы никто никогда не мог лишить вас вашего, кроме вас самих, в вашем выборе. Вы не сможете стоять перед Господом, сказать: «Господь, ну, я не знал, мне не сказали». Он говорит: «Нет, ты знал, и тебе сказали». «Но я, когда мне сказали?» Дух истины говорил тебе 24 часа в сутки. Он говорил тебе о твоем, но ты внимал снаружи. Скажите, брат Олег, мне не говорили. Теперь вы слышали. Пошлите дальше. «Но исполняющий волю Отца моего Небесного, многие скажут мне в тот день». Здесь говорится о дне, когда предстанут пред Господом Иисусом все, И будут разделены на две группы, козлы и овцы. Ну, такая вот есть такая как постановка. Многие скажут мне в тот день, не от твоего ли имени мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили? Я отмечу, что здесь идет некое возмущение, что совершают такие служения, они по каким-то причинам оказались среди козлов. Здесь есть некое возмущение. Мы уже об этом немножко говорили, я не сильно хочу заострять внимание, потому что нам много нужно еще сегодня рассмотреть. Вот. Но причина того, что они оказались, вполне известная. И я обозначу некоторые тезисы, все детали эти причины обозначать не буду, мы уже говорили. Если вы собираетесь, слушайте внимательно, делать что-то масштабное, я сейчас не говорю о том, на кого-то возложили руки. Если вы собираетесь что-то делать масштабное, то есть изгнать из кого-то беса или кому-то пророчество, 10, там, 5, ну 2, 3 человека, это не проблема. Но если вы собираетесь делать что-то масштабное на земле Господа и среди Его людей, вам прежде чем начать, послушайте, не потом уже, когда начали, а прежде чем начать, лучше согласовать свои действия с Господом. Ну, если Он для вас Господь. Брат, а что, если я этого не сделаю? То тебе со временем понадобится Спаситель. Итак, продолжим отвечать на вопрос, возможно ли иметь Спасителя и быть спасенным, но при этом быть без Господа. Мы продолжаем с вами читать наставление Господа Иисуса в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21 стиха. Сейчас мы уже дошли с вами до 23 стиха, где Иисус продолжает говорить. И тогда, то здесь есть очень важная такая реплика Иисуса, и тогда. То есть создается впечатление, что он до этого не говорил. Послушайте меня внимательно и постарайтесь это услышать. Дух истины не является духом, который умалкивает. Слушайте, дух истины прекрасно понимает, что если вас не проинформировать прежде, то шансов у вас никаких. Дух истины всегда работает на опережение. Причем работает на опережение, не умолкая. Брат Олег, тогда почему люди, вот эти люди не слышали? Потому что фокус их во внимание был переведен на людей, на то, что происходило, на планы, которые они строили. Фокус их внимания настолько был переведен на результаты, что на дух истины у них фокуса не было вообще. Послушайте, это тоже предупреждение. Это тоже благодать, что мы с вами можем это узнать. И когда что-то начинает происходить, не увлекаться этим, не обольщаться успехом, а все-таки помнить, что есть номер один. И он должен оставаться номером один. Читаем еще раз. «И тогда, или когда они будут стоять среди козлов и возмущаться, объявлю им». Учитывая о том, что мы уже говорили выше, послушайте, что мы уже говорили выше, здесь говорится о рожденных свыше, и здесь говорится о тем, кто знали Спасителя. Но как мы уже видим с вами, и все четче, что они не знали Господа. Смотрите, Иисус говорит, как Господь. И тогда, как Господь, я объявлю им. Послушайте, потому что в этот момент уже говорит Господь. Я, Господь, объявлю им. И Господь говорит, и тогда объявлю им. Я никогда. Скажите, никогда это никогда? Давайте я здесь несу ясность. Слово «никогда» не говорит о том, что он вообще не знал о ихнем существовании и о ихних деяниях. Он знал об ихнем существовании и знал об ихних деяниях. И Дух истины говорил им. Поэтому здесь не говорится, что он никогда их не знал вообще. Они даже не появлялись нигде. Нет, он знал о них, он знал о их деяниях. И Дух истины постоянно говорил им о том, что Иисус не говорил им это делать. Но они не внимали. А теперь послушайте внимательно. В свое время они действительно, послушайте внимательно, потому что это то, что пришло от Духа Божьего. В свое время они действительно имели право применять духовные дарования, как они считали нужным. Спаситель, послушайте внимательно, никогда не лишает вас права применять духовные дарования, как вы считаете нужным. Спаситель. Услышали? А теперь слушайте внимательно. Если рожденный свыше называет Иисуса Господом, то по идее, послушайте, слово Господь, миссия Господь, он должен добровольно отказаться от права выбора, осознанно передавая Господу право решать, что ему делать с духовными дарованиями, а чего не делать. Спаситель от вас этого не ожидает. Потому что миссия Спасителя – спасать и не лишать вас каких-либо прав выбора. Но если вы называете Иисуса Господь, то это предполагает ваша добровольная передача права Его выбора для вас. Иначе Он не Господь для вас. Он Господь над вами, но пока для вас не Господь. Это точно как создается семья. До создания семьи мужчина и женщина, они абсолютно два разных человека. Они самостоятельные, они имеют право выбора. Но когда они создают семью, ну как правильно, я сейчас говорю как правильно, то правильно, когда муж передает себя жене, а жена передает себя мужу. И теперь у них нету самостоятельного права выбора. Теперь у них только коллегиальное право выбора. А если жена видит, что муж мудрый, то многие жены согласны, в общем-то, чтобы муж стоял во главе. За мужем, а не впереди или сбоку. Ну, я говорю просто как правильно. Я же не говорю, что так всегда есть, будет в христианских семьях. Где-то я могу с вами согласиться, но я говорю просто как правильно. Потому что, учитывая, что мы в семье, и у нас есть глава, то есть определенный порядок. Поэтому, когда человек принимает Иисуса Спасителем, Спаситель не решает его право выбора, как применять духовные дарования. Поэтому спасенный может применять и имеет право выбора применять духовные дарования, как он считает нужным. Но если он Иисуса назвал Господом, то это предполагает, что он должен это право, право выбора, передать Иисусу. Теперь и Иисус должен выбирать для него, а не он сам для себя, что делать с духовными дарованиями. Брат Олег, ну вообще такого не наблюдали? Ну я тоже много чего не наблюдал. Но я верю, что Иисус проливает сейчас свет, чтобы прийти за славной церковью, без пятна и без порока. Только при таком подходе, конечно, господство Иисуса становится реально господством. Что вы называете меня Господи, Господи, но не делайте того, что я сказал вам. Читаем дальше. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Заметьте, все, что они делали во имя Его. Мне тоже когда-то задали вопрос. Брат Олег, подождите, но они сделали во имя Его, как при этом Он не знал их. Тоже, знаете, как парадокс, во имя Его, но Он не знал их. Я не торопился сразу давать ответы, потому что я всегда переадресовываю ответы на того, кто знает ответы. И слушал. И Дух Божий сказал, имя – это дар. Дар. Вы можете пользоваться этим даром. Но вы ответственны за то, в отношении чего вы им пользуетесь. Но это дар. Вас не лишит от права выбора. Это дар. Имя – это дар. Поэтому люди могут пользоваться, рожденные свыше могут пользоваться этим даром, но при этом Иисус для них не Господь. Не, Он Господь, но как Господь Он для них не Господь. Это не игра слов, вы правильно меня понимаете. Поэтому все, что они делали во имя Его, а Иисус при этом ни одного из них не знал. Да, конечно, детям Божьим в уме, отмечу в уме, это важный момент, в уме, кажется, что если пророчества сбываются, и если бесы выходят, если чудеса происходят, в уме кажется, что это есть показатель того, что они послушны Господу. Послушайте, это только в уме. Писание говорит, ибо все ведомые Духом Святым суть сыны Божии. Писание говорит, что из сердца источники жизни. Писание очень четко делает ударение, что именно Дух человека – это то, посредством чего Дух Божий ведет, светильник Господень. Это не то, что вам кажется в уме. Это, послушайте, в уме вам много чего может казаться. И ум может быть в большинстве случаев одобрять ваши действия. Но это не показатель, и это не то, на что вам нужно ориентироваться. Я не сказал, что ум не важен, но в этом вопросе он, как раз его мнение, не важно. Вот в этом вопросе. Вот в этом вопросе. Смотрите, что также Господь в одном из наставлений о послушании Ему сказал. Это из Евангелия от Луки, прочитаем, 13 глава, с 23 по 26 стих. Это не в свете этого стиха, это одно из тоже наставлений Иисуса о послушании Ему. Некто сказал Ему: Господи, опа, все, само обращение к Нему уже во многом будет открывать, как Он будет с ними разговаривать. Неужели мало спасающихся? Хороший вопрос, да? Хороший вопрос. Давайте мы услышим эту мудрость. Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Послушайте внимательно. Для кого это тесные врата? Это не тесные врата для вашего духа, потому что он сказал: мои бремена легкие. Это тесные врата для вашей души и для вашего тела. Мне иногда говорят: брат Олег, призвание – это ноша. Знаете, так говорят, как будто это ноша. Иисус сказал: мое бремя легко. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Не делайте из себя мученика. Я всегда, когда смотрю на детей, которые играют в мучеников, я понимаю, что это просто еще дети. Потому что мученик у нас только один. Один. А все остальное, все, что происходит, принимайте просто в данном случае как то, что вам доверило. Послушайте, немногим Бог тоже доверяет пройти определенные трудности. Брат Олег, что может быть даже доверие трудностей? Послушайте, каждый крест – это свой спектр трудностей. Вы думаете, что Иоанн Креститель, взяв свой крест, не взял спектр трудностей? А апостол Павел? Подождите, ему что, не сказали: много тебе придется пострадать? О, брат Олег, да, страдание – это хорошая тема. Послушайте, страдание страданием рось. Пожалуйста, не начинайте вмешивать деноминацию сюда. Потому что есть деноминации, которые поговорить о страданиях – это все равно, что хорошо покушать. Они так любят эту тему. Послушайте, страдание страданием рось. И не надо все страдания перемешивать к призванию. Да, в призвании есть страдания. Это глупо говорить, что их там нет. Но послушайте, это другие страдания. Это страдания, которые связаны с тем, что вы распинаете какие-то свои желания, распинаете какие-то планы, вам делают какое-то предложение, куда-то приглашают, а вы не можете поехать. Подождите, но это же выходной, суббота, а вы едете куда-то служить. Вот это, послушайте, это область страданий. Но послушайте, это область страданий лишь для ума. Но я так всегда отдыхаю. Братья, вы не устаете. В ваших глазах это страдание. И в глазах моего ума и тела это страдание. Но в глазах моего духа покой. Просто отдых. Поэтому, когда говорится о тесных вратах, пожалуйста, не проецируйте это на дух. На душу, на тело, да. Но для духа, поверьте, это не тесные врата. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Да, это будет связано с вашим телом и душой. Здесь будет конфликт. Ибо сказываю вам, что многие поищут или будут искать войти, но не возмогут. Потому что то, где они будут искать, и то, в чем они будут искать, там этого нет. Там этого нет. Люди ищут в образовании. Люди ищут в обстоятельствах. Люди ищут во внешних факторах и не находят. Потому что искать-то не надо. Если вы приняли Иисуса своим Спасителем и Дух Божий в вас, то вы уже нашли. Когда хозяин дома встанет и затворит дверь, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Тоже удивительные, да, вещи какие-то. И, послушайте, их не надо пугаться, потому что это предупреждение. Это предупреждение. Тогда станете говорить: «Мы ели и пили перед тобою», не с тобою, а перед тобой. То есть мы это как бы делали во имя твое. А куда вы идете? В собрание. А зачем? Для Господа. Мы много чего для Господа делаем. Но нужно ли это Господу? Это другой вопрос, да? Но мы растем, послушайте, мы растем. Раньше мы делали это для Господа. А теперь мы понимаем, что делать для Господа, это не значит, что оно ему нужно. Теперь мы выросли, и мы теперь понимаем, что нужно делать не для Господа, а делать то, что он сказал. Молодцы, вы уже растете. Мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты. Послушайте, но это он был послушный. Это он выполнял свою миссию. А они думали, что если они рядышком, если они его слушают, если они сидят с ним за одним столом, то они послушны. Послушайте, если Дух Святой в вас, то это говорит о том, что вы рождены свыше и спасены. Но это никак не говорит о том, что вы послушны Господу, если вы не делаете то, что Дух Святой говорит вам. Он скажет: «Говорю вам, не знаю вас». Вообще парадокс, да? Послушайте, пусть вас это ни в коем случае не пугает. Вот слушайте свой дух. Ваш дух говорит: «Аминь», правильно. Ваш ум говорит: «Боженьки мой». То есть паника. Паниковский сразу включается. За гуся и бегом. Не надо, послушайте. Не знаю вас. Откуда вы? Отойдите от меня. Послушайте, вот тут вообще такое слово. Все. Смотрите, там не сказал: «Отойди от меня». Там: «Отойдите от меня все». Давайте узнаем, кто все. Делатели неправды. Вообще здесь сильно вносит панику и недоразумение в наш ум слово «правды». Потому что в нашем уме слово «правда» связанное с фактом больше. То есть правда, если вы говорите правду, вы говорите то, что есть, правильно? В Писании слово «правда» относится немножко к другому. Я прочитаю вам стих, который поможет вам увидеть библейское определение слова «правда» в Писании. Читаю вам. Это как просто для определения и помощи вам. Матфея 3 глава, 13-14 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься или погружаться в воду от него. Он делал это на основании того, что сказал отец. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надо погружаться от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь или перестань это, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду или утвержденную волю Божию». То есть делатели неправды – это не исполняющую волю Божию о них. Не исполняющие. А теперь можно сюда смело вставлять стих, и приходит еще более глубокое понимание. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца или исполняющий правду Божию. Ну, все становится понятно. Потому что воля Отца, можно также сказать, правда Божия. Правда Божия. Итак, все выше сказанное Иисусом подводит четкую ясную черту. Оно проводит черту между тем, что является послушанием, и тем, что является просто записанная воля Божия. То есть записанная воля Божия, а есть послушание. Есть послушание, а есть то, что даровано Богом. Записанная воля Божия говорит о дарованном и не лишает вас права пользования этим. Слышите? Не лишает вас права пользования этим. Послушайте меня внимательно. Но если вы не знаете Божьи цели для дарованного, то есть огромная вероятность, что дарованное как раз и отведет вас от воли Божьей. Но опять, послушайте меня внимательно. Дух истины не молчит об этом. Дух истины продолжает говорить всем о плане Божьем, о цели Божьей, о намерениях Божьих, о воле Божьей для вас лично. Но можно настолько увлечься, что этому перестать просто внимать. Просто радуюсь результату. Я тоже проходил этот путь. Послушайте, я не говорю просто от потолка. Потому что когда постоянно через тебя идут какие-то откровения, и ты прям сидишь, и тебя аж хлюпает, то, конечно, это увлекает. Другое дело, благодарение, что духу истины, что в голове ты увлечен, а в духе не имеешь мира. И только благодаря этому, послушайте, приходит вот какое-то отрезвление. Потому что если бы еще в духе было все хорошо, то все, это унесло бы сразу. Поэтому я могу здесь как-то проецировать, что даже если идет радость в душе, потому что откровение, 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 а в духе мира нет, то все равно дискомфорт. И я представляю, какой дискомфорт был у этих ребят, которые стоят среди козлов, которые видели чудеса, изгнание бесов, исполнение пророчеств, какой у них был дискомфорт. Но что они делали? Они с ним сражались. Они рассматривали это как какую-то атаку на ихнюю практику веры. Потому что где-то в свое время и я так делал. Когда приходил этот дискомфорт, я думал, что это дьявол атакует, потому что мне так говорили. Мне говорили, что когда ты на правильном пути, дьявол тебя атакует. И я это приписывал ко всему. Ко всему, послушайте. И тому, что было внутри меня, я приписывал, что это дьявол атакует. Потому что люди подходят, обняли, поцеловали, чуть ли не как пломбир облизали. А мира нету. Он дьявол атакует, лишает меня радости. Лишает меня радости. Люди же благодарны. Тут еще дополнительно кто-то подошел, облизал тебя. Тут еще кто-то дал тебе еще даже в ручку что-то. А кто-то подошел, еще даже корзинку дал чем-то. А мира нет. Да что ж такое, дьявол? Отойди от меня, сатана. Я вам говорю, как есть. Просто как есть. Опять вы скажете: у меня такого не будет. И я соглашаюсь, 100%. У вас такого да не будет. Но я сейчас говорю о тех людях, которые стоят среди козлов. Я говорю о тех людях, потому что я знаю, что они переживали на самом деле, и Дух истины работал с ними, чтобы они там не стояли. Но они увлеклись. Увлеклись. Брат Олег, а если я не призван в такое служение, не призван изгонять бесов, не призван то, не призван это, не делаю этого, а я просто хороший бухгалтер. Послушайте, ну даже вы же бухгалтер для Господа. Если вы призван быть бухгалтером и помазаны быть бухгалтером для Господа, то вам все равно нужно с ним разговаривать. Иначе неизбежно двойная бухгалтерия и оптимизация налогов. Ну, неизбежно. Бухгалтера меня понимают, я на их языке немножко поговорил. Но с Господом будет совсем по-другому все. И он сказал, говорю вам, не знаю вас, отойдите от меня, все делатели неправды. Делатели неправды – это не исполняющие волю Божию. Не исполняющие волю Божию. Тогда возникает вопрос. А они знали своего Господа? Хороший вопрос. Они знали вообще своего Господа? Они знали, что им доступно имя Иисуса. Они знали о своем духовном наследии. Они знали, что духовные дары работают, когда вы применяете к ним веру. Потому что это очевидно из того, что они говорили. Но то, что они знали дарование от Господа и применяли их во имя Его, не говорит о том, что Он знал их. Не говорит. Я это сейчас говорю фактически для души каждого слушающего. Потому что ваш дух и так об этом знает. А вот в душу надо проливать свет, чтобы душа не питала иллюзий. Что если вы применяете имя Иисуса и бес вышел, о, слава Богу, Господь за меня. В данном случае есть огромная вероятность, что бес послушный, а вы непослушный. Поэтому это не показатель, еще раз. Господь сказал, я никогда не знал вас. И опять здесь происходит определенный конфликт в нашем уме. Слово «знал». То есть в нашем уме слово «знал» рассматривается как? Достаточно того, что о тебе слышали, что ты есть, и то, что ты делаешь доброе. То есть в нашем уме мы всегда рассматривали, что если я знаю про Иисуса, если я согласен, что Иисус Господь, если я хожу в Его собрание, если я согласен с праздниками христианскими и не ругаюсь, если еще там несколько пунктов, все, билет в жизнь вечную есть. Но давайте так, я сейчас не хочу ни в коем случае пошатнуть вашу веру, но послушайте, мы живем в такое время, когда нам открывается уже больше. И не нужно питать себя вот этими если, потому что за этими если больше спрятано, знаете, ваше расслабление. И вы теряете вкус жизни. Вкус жизни в вашей миссии. Вот когда вы есть тот, кто вы есть, вы вкушаете вкус. У жизни есть вкус. Это ваша миссия. Вам не нужно вот это если. Вам нужно войти в этот вкус и быть самим собой. А все остальное вы даже и не будете думать об этом если. Даже не будете переживать об этом если. Когда вы будете есть тот, кто вы есть, все остальное есть, нету, не играет уже роли. Вы уже есть, все. И это будет вас утешать. Кто вошел в покой его, тот сам успокоился. Но войти это возможно только духом. Господь знает тех, кто стремится исполнять волю Отца и общаться с Ним, получая от Него задания, а не тех, кто, пользуясь духовными дарованиями, творит то, что он считает нужным. Это говорит о том, что он говорит. Что они так заняты успехом того, что у них получается, что абсолютно не обращают внимания на то, что он говорит им делать. То есть они строители своего царства, если таким более, знаете, христианским языком. Они строят свое царство. На самом деле они вообще ничего своего не строят. Потому что непослушание не является строительством чего-то вашего. Непослушание – это путаница, это тяжесть. Послушайте, то, что у них получились огромные служения, или то, что у них получилось что-то сделать огромное, это не говорится только одном из пяти служений в церкви. Послушайте, хоть здесь говорится о каких-то служениях в церкви, это не значит, что только там может проявляться такая форма непослушания. Она может во всем другом проявляться. Допустим, человек, высококвалифицированный профессионал, допустим, там инженер там какой-то кибертехники, высококвалифицирован. И он видит, как он востребован, и он может это рассматривать как свое послушание Господу. При этом он вообще не является инженером. При этом по своему духу он должен быть музыкантом. Потому по ночам, когда он спит, он поет песни и играет на барабане во сне. И, возможно, он потом делится со своей женой или с детьми. Вы знаете, я сегодня снова пел песни. И он говорит, и вы знаете, я вот когда во сне пою песни, мне так хорошо. Вот как будто это я. Но почему он даже не пускает мысль, что он это действительно есть? Потому что деньги платят ему за то. А за это он не представляет, как это будут платить за это деньги. За то платят деньги. А за это? Я могу вам сказать точно, в большинстве случаев, когда люди узнают о своем призвании, они не идут в него, потому что они не знают, откуда там будут деньги. Поэтому они придумывают кучу в своем уме мудрости земной оправданий, как не сделать этот шаг веры. И они остаются в непослушании. Я знаю таких людей, поэтому я говорю так. Но я и сам соприкасался с этим моментом. Я сам находился в своем Назарете, когда ты не можешь жить по-старому, а по-новому не знаешь как. И ты не можешь оставаться в старом, а в новом тебя не принимают. И не понимают, и не хотят понимать. Это твой Назарет, куда ты можешь зайти только верой и только доверяясь Господу. Но немногие так прошли этот Назарет. Многие дали задний ход и придумали кучу оправданий. А многие прыгнули в Назарет, хотя Назаретова еще и не было этого. Просто им... Я видел паровоз, почему бы мне не быть тем? Ну, действительно. Хорошо. Итак, возвращаемся. Исполнение воли Отца и то, что Он говорит, и есть непосредственное послушание Богу и Господу Иисусу. Возьмем, прочитаем еще одно наставление Иисуса, Иоанна 10 глава, 26-27 стих. «Вы не верите», он говорит, что ему не верят, «ибо вы не из овец моих». То есть меня это не расстраивает, то, что вы мне не верите, потому что вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои или те, кто даны мне Отцом, слушаются меня или послушны мне, голоса моего. И по этой причине я знаю их. Опа! Смотрите, какой интересный момент. Еще раз читаю. Слушайте внимательно. Овцы мои послушны мне или тому, что я говорю. Послушны моему голосу. И по этой причине, что они послушны, я знаю их. Хорошо? Очень хорошо. Очень хорошо. И они идут за мной. Или туда, куда я их веду, а не туда, куда они хотят идти. Опа! Смотрите, как хорошо. Брат Олег, а я всегда думал, что мне нужно куда-то идти. Нет, тебе нужно идти за. А не вы впереди. Господь пастырь, а не ты. Послушайте, то, что я вам сейчас говорю, это облегчит вашу жизнь. Потому что вы всегда играли в ледокол Ленин. А я пробьюсь туда, дьявол, ты меня не удержишь. Куда вы бьетесь? Если вы в шлеме спасения, это не значит, что головой можно садить в стенку. Вообще неплохо бы через дверь пройти. Конечно, ее будет открывать предверник. Понятное дело, что надо с предверником поговорить. Но мы выросли в таком обществе, где в шлеме биться в стенку, ну это привычно, правильно? Ну, как бы, знаете, когда ты всю жизнь стукаешься головой в стенку, потом родился свыше, почему бы не продолжить только теперь с христианским диалектом? Ну, всем это знакомо? Конечно, мне тоже это знакомо. Итак, переходим к следующим словам Иисуса в отношении того наставления, которое он дает недовольным тем несправедливым решением, которое он якобы принял. Матфея 7 глава 23 стих. Иисус говорит: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Есть следующее слово, которое создает определенный конфликт. Беззаконие. Давайте я вам дам определение слова беззаконие в контексте 1 Иоанна 3:4. Там написано: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. То есть беззаконие – это грех. То есть все выглядит так, будто бы они грешили. Послушайте меня правильно. Беззаконие – это не то, что они делали. То есть пророчества не являлись беззаконием. Изгнания бесов не являлись беззаконием. И чудеса, которые они творили во имя Его, тоже не являлись беззаконием. Возникает вопрос, что тогда являлось беззаконием? Беззаконием являлось то, что они делали это все без Него. Они делали это на Его земле. Они это делали среди Его овец. Они это все организовывали среди Его овец. Но они это все делали без Него, но якобы во имя Его. Они говорили якобы от Него, но Его там не было. Он не предъявляет претензии к тем людям, которые это получали. Он предъявляет претензию к тому, кто это делали. Чтобы вы правильно понимали, что стоять за кафедрой, послушайте, это серьезный вопрос. Да, серьезный вопрос везде, где вы находитесь, тоже серьезный вопрос, когда вы что-то представляете во имя Господа. Это уже вопрос серьезный. Можно быть спасенным духом, но никогда не взаимодействовать с Господом Иисусом. Не быть под Его господством. Не быть под Его господством. Конечно, то, что они делали, никогда не было грехом в глазах людей. Послушайте, люди никогда вам не скажут в таком случае, что послушай, нет, ты делаешь неправильные вещи. Нет, кто-то может сказать, но это один, может быть, из миллиона. И то он скажет это, потому что он завидует в большинстве случаев. В большинстве случаев реакция у всех такая же, как была реакция у этого человека. Как может человек грешный творить такие чудеса? Все, то есть если чудеса, то грешный этого делать не может. Сейчас у нас, конечно, есть уже глубина определенного откровения о власти в имени Иисуса, о духовных дарованиях. И мы понимаем, что даже грешный может взять имя Иисуса и изгнать беса. Другое дело, что этот бес может развернуться и давать ему на затылку надавать. Это другой вопрос, но тем не менее он выйдет, чтобы потом надавать в голову, и возможно в него же и зайдет. Но это другой вопрос, имя-то Иисуса сработает. Поэтому мы видим с вами, что беззаконие, о котором говорит Иисус, это действие Его подданных без согласования с Ним, и идущие вразрез с определенной для них волей Божьей. О чем это говорит? Что рожденный свыше через применение духовных дарований может, слышите, проникнуть в двор овчий, минуя предверника, перелезть инди. Я прочитаю вам, как это представлено в Евангелии от Иоанна, 10 глава, с 1 по 2 стих. «Истинно говорю вам, кто не дверью или не через меня входит в двор овчий к моим овцам, тот перелазит инди, и тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцы, и ему предверник, а не он сам, открывает. И овцы слушаются голоса его, он зовет своих овец по имени и выводит их». То есть предверник – это Бог. Мы будем говорить еще с вами на следующей встрече вот именно об этой части. Я сейчас не буду здесь детали давать. Предверник – это Бог, определивший миссию каждого человека и те задания, которые ему следует выполнять каждый день. Не важно, что он сделал хорошего для людей и что люди ему благодарны. Основная благодарность должна быть для вас только от Бога. Никогда не ориентируйтесь на благодарность людей. И пусть благодарность людей никогда не станет для вас показателем вашего послушания Богу. Слушайте всегда здесь. Я не раз был в ситуации, когда люди были очень благодарны. Но у меня не было мира. Я понимал, что я что-то сделал не так. Люди довольны, люди обнимают, люди благодарят, пишут потом письма благодарственные. У меня нет мира, у меня нет радости. Я что-то сделал не так. И я хожу потом день-два, я хожу, я слушаю, что я сделал не так. Я каюсь, и я слушаю. А они мне пишут, все, вы прям молодец, вы, слава Богу за ваше послушание. Ну, слава Богу, конечно, за таких людей. Для меня это больше звучало как утешение, а не как благодарение. Потому что я понимал, что я что-то сделал не так. Не так. Особенно, когда ты едешь в один город, а Бог тебя ждет в другом. Это вообще караул. Все думают, что это под помазанием, а на самом деле ты просто истощен. Ты просто истощен, потому что соки жизни для этого у тебя нету. Но ты становишься там, и ты умираешь там, а все думают, что ты под помазанием. А на самом деле там помазания и близко нет. Да, такое бывает. У каждого живущего в царстве Господа Иисуса наступает день, слышите, когда его действия рассматриваются только в свете индивидуальной воли Бога Отца и Господа Иисуса. Да, есть время, когда мы как дети. И по милости Божией Бог просто помогает нам что-то узнавать, учиться в чем-то, процесс. И его отношение к нам как детям. Но так не будет всегда. Есть какой-то период времени, когда он начинает с вами разговаривать уже как с сыном. Давать вам определенные задания, возлагать на вас определенную ответственность, чтобы вы уже возрастали, созревали. Конечно, не забирайте у нас благодать. Мы опять хотим наш песочник. Нет, ты уже вырос из песочника, уже вылазь из песочника. Не, не лишайте нас радости, оставьте нам песочник. Только бортики песочника поднимите, а то нам уже все-таки 20 лет, уже на повыше бортики, а то вывалимся. Правильно? Ну, картина знакомая, да? Да уже и по памперс надо побольше, конечно. У каждого живущего в царстве Господа Иисуса наступает день, когда его действия рассматриваются только в свете индивидуальной воли Бога Отца и Господа Иисуса. То есть не в свете добрых дел, не в свете тех результатов, которые происходят в результате применения духовных дарований, а в свете того, что Бог ожидает от Него. И именно это будет вам постоянно маячком говорить Дух истины. Вы помолились за человека, бес вышел, а у вас радости нет. Вы помолились за человека, человек исцелился, а у вас радости нет. Радости нет. Потому что Дух истины говорит, так, так, это все хорошо, но ты иди, решай свой вопрос с Господом. Ну, он же. Нет, ты иди, решай свой вопрос с Господом. Хотите, я вам скажу, что в основном останавливают людей? Я вам скажу. Если бы у каждого рожденного свыше, с самого рождения свыше, был опыт общения с Иисусом по различению его голоса, то это бы никогда не было бы проблемой. Различение голоса – это не то, что сваливается само по себе. Но я верю, что это одна из тех дисциплин, которую нужно внедрять с самого рождения свыше. С самого рождения свыше. Поэтому рекомендуется даже в роддоме, когда ребенок родился, чтобы мама с ним разговаривала. Чего не рекомендуется в церквях. Слушай сюда. Вот и весь разговор. Я не против этого. Послушайте, есть определенная важность послушания духовной власти. Это важно. Но это ни в коем случае не должно отменять важность различения голоса Господа Иисуса. Ни в коем случае. Оно не должно не подменять, потому что именно так формируется культ личности, которым потом же обижаются, и как это они вот так возвеличили человека. Подождите, а что они могли сделать? Голосу их не учили, но учили их послушанию человеку. Вот они научились быть послушным человеку, что перестали слушать голос Господа вообще. Ну а как вы думаете, к чему это приходит? Вся религия на этом держится. Религия держится на культе личности. Религия всегда считала, вы это не понимаете, вы это понять не можете, слушайте нас. И вот и слушайте нас. Итак, послушание Богу и Господу Иисусу не рассматривается через то, что производит Его имя или духовные дарования. Вы скажете, брат Олег, так что бесов не изгонять, так что пророчества не говорить, так что чудеса не творить? Делайте это все. Делайте это все. Но не рассматривайте это все как то, что говорит о вашем послушании. Послушание – это другая дисциплина. Послушание строится всегда через диалог. Не через проявление, а через диалог. Проявление проявлением, диалог диалогом. Послушайте. У Иоанна Крестителя не было никаких проявлений. Но у него было послушание. Поэтому, если вы ориентируетесь на проявление, то есть огромная вероятность того, что вы так и не обратитесь к Иисусу, чтобы с ним поговорить по поводу вашего послушания. Послушайте, для вас важно послушание, а не проявление. Но когда пройдет проявление через послушание, поверьте, это самое лучшее, чего вы можете достигнуть. Но если проявления придут раньше, чем послушание, это может быть началом вашего падения. Как это не печально призвать, но это так и есть. Потому что когда начинаются проявления, а вы еще не выставили вертикаль, то это может вас увлечь и вернуться потом назад. Очень тяжело. Но когда вы выставили вертикаль, то и проявления будут в соответствии с его ожиданием для вас. Потому что вы уже не будете делать все, с поспешностью не будете возлагать руки, не будете бежать везде, где вас приглашают, не будете бежать везде, где вам оплачивают проезд, вы уже не будете везде. Вы скажете, я иду лишь туда, куда меня Господь направляет. Все. А чем вы сейчас занимаетесь? Палатки шью. Это я ввел такой термин, который фактически палатки шить-ожидать указаний от Бога. Хороший термин, да? Если вас кто-то спросит, а чем вы сейчас занимаетесь? А вы ничем при этом не занимаетесь, только сидите, отдыхаете, благодарите. Палатки шью. Хороший термин, да? Библейский. Хорошо. На этом мы сегодня остановимся. Хотя нам тут еще надо было по воле Божией немножко поработать. Но мы продолжим потом на следующей встрече. В следующей встрече мы уже будем фактически говорить о том, как жить и реализовать свою миссию через господство Иисуса. То есть мы уже будем переходить непосредственно, как быть послушным через миссию Господа Иисуса. Хорошо, давайте еще раз обозначу. То, что мы сейчас рассматривали, оно не является угрожающим. Оно не несет в себе печали, но оно является хорошей профилактикой и мудрость, которая помогает нам не устраивать со своей жизнью эксперимент. Бесов изгоняйте, больных исцеляйте, пророчествуйте, делайте это все. Но если вы видите, что это приносит хороший плод, и люди благодарны вам за это, и люди уже готовы вас в этом продвигать, остановитесь. Точно так, как это сделал Иисус, когда уже его хотели поставить царем. И уйдите. Уйдите, уединитесь и поговорите с Иисусом. Никаких шагов дальше не совершайте. Посмотрите на Иисуса, он делал это всегда. Как только его хотели где-то взять и куда-то это, он сразу уединялся и разговаривал с Отцом. Он не ставил под сомнение, что это возможно от Бога. Нет. Но он слушал Отца. Все, он слушал Отца. И мы должны учиться этому же. Если где-то люди начинают содействовать тому, что вы реализуете, стоп. Стоп. Уединитесь, спросите. Если Господь говорит нет, то вы просто срываете стоп-кран и просто не идите на поводу людей. Не обижайте их. Скажите, ну, я еще не вижу себя там. Вот просто не вижу. Вот не вижу там, не вижу. Вот, нет. Ну хорошо, мы вам предлагали. Хорошо, спасибо, я очень благодарен вам. Но пока не идите туда. Хотя, может быть, знаете, где-то в душе вы огорчитесь. Вот такое хорошее предложение. Такое важное предложение. Только раз в году такое бывает. Без Бога, да. Без Бога, да. А с Богом каждый день такое предложение может быть. Хорошо. Давайте мы сейчас поблагодарим Дух истины. Потому что все, о чем я сейчас с вами говорю, Дух истины вам уже говорит давно. Просто я озвучил некоторые вещи. Дух истины работает с вами уже давно. Другое дело, не смотрите снаружи и не смотрите на проявление снаружи. Происходит что-то или не происходит ничего. Послушайте, не это должно для вас быть показать. Дух Святой свидетельствует Духу вашему. Поэтому взаимодействуйте именно в своем духе с Духом Святым и ожидайте оттуда указания и оттуда водительства. Я вас убедительно прошу, не трогайте вашу благословенную голову. Ей так хватает, с чем возиться. Не надо ее использовать в духовных вещах. Она обязательно вам что-то придумает. Духовный судит обо всем, а душевный, духовное, почитает безумием. Я просто подсказываю вам, потому что на сегодняшний день некоторые увлекаются некоторыми процессами, связанными с умом. Все, работайте с духом, работайте с духом. Писание говорит, что духовный человек может о всем судить или все необходимое ему знать. Хорошо, давайте поблагодарим Дух истины. Поблагодарим Иисуса, поблагодарим Отца. Спасибо Тебе, Отец, за служение Господа и Сына Твоего Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Дух истины, который трудится над нами, проливая свет на всякую тьму и помогая нам видеть, помогая нам слышать, понимать и принимать, чтобы воля Твоя, план Твой и намерения Твои были исполнены. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам Своего Сына, Его миссию, Его служение. Мы благодарны Тебе за господство Иисуса. И благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты помогал нам увидеть, как взаимодействовать с Его миссией, Господь, и принимать Его господство как важную составляющую послушанию Тебе. Спасибо Тебе, Отец. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Твой могущественный Дух помогает им видеть и слышать, понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам это послание и делаешь нас способными через откровение иметь исцеление нашей души. Спасибо Тебе. И, Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что они больше никогда не останутся прежними. Но они будут простираться, они будут стремиться, они будут общаться с Иисусом и выполнять Твою волю. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего. Я также благодарен Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в жизни каждого слушающего. И прямо сейчас мы в согласии высвобождаем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем урожай, который да приходит с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени. Во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты делаешь нас щедрыми и богатыми и на всякое доброе дело приготовлены. Мы принимаем решение творить Твою волю и благодарны Тебе за путь жизни, который Ты приготовил для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.